Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Оккультно-символистический «да-да» или же заумный сюрреализм мистического направления. Так характеризует Сергей Кудрявцев стихотворение Бориса Поплавского, вошедшее в книгу «Дирижабль осатанил». После смерти Поплавского в 1935 году материалы из его обширного архива стали основой для нескольких изданий в разных странах. Однако публикаторы порой небрежно относились к авторскому замыслу, а зачастую и намеренно искажали или сокращали тексты. Издательство «Гелия», основанное Сергеем Кудрявцевым, исправляет эти недочеты. Оно выпустило несколько книг Поплавского, и в новый сборник вошли как прежде публиковавшиеся тексты, так и никогда не печатавшиеся. Я попросил Сергея Кудрявцева рассказать об этой книге и о планах издательства «Гелия».
Давайте вначале попробуем реконструировать обстоятельства жизни Поплавского в те годы, когда он писал эти стихи. Ну, понятно, он был беден, каждый вечер сидел в кафе «Ротонда», хулиганил, да. Презирал мещан. Что еще?
Да, презирал мещан и буржуев, и в драки всякие вступал. Но его выгоняли из кафе, и в стихах даже есть строки про то, что с швейцарами у него нелады возникали постоянные. Еще сидел в библиотеках. Читал много чего, разных книг. И современную французскую литературу, и русскую литературу, тогдашнюю, в том числе попадавшую из Советского Союза. И старинные трактаты всевозможные, мистические, исторические, христианские и так далее. И, конечно, пьянствовал с друзьями. Я думаю, не только в кафе, потому что и на улице есть воспоминания, что он там встречается, где-то они выпивают, где-то бродят, общался с проститутками, о чем тоже есть стихи.
Меня заинтересовала история, которую вы приводите в комментариях из воспоминаний Романа Гуля, о том, как Поплавский вдруг ни с того ни с сего подскочил к поэтессе Татьяне Татиде, которая сидела за соседним столиком в кафе, и дал ей пощечину. При этом Гуль утверждает, что они вообще не были знакомы. А вы при этом публикуете стихотворение, адресованное Татьяне Татиде, и записку Поплавского, тоже ей адресованную. Так что, кажется, тут не все так просто.
Да, я точно обстоятельства не могу восстановить, потому что, в общем, больше никаких данных нету. Но то, что они были знакомы, это факт. Другой вопрос, познакомились они до этого инцидента или после. Это невозможно восстановить, потому что нету даты на записке на этой. А стихотворение, мне кажется, написано позже.
25-й год.
Да, но инцидент этот произошел в Берлине, если я не ошибаюсь. То есть это вообще 22-й год.
То есть они познакомились, видимо, вот таким странным образом.
Ну, возможно, да. Но я подозреваю, что Гуль просто не знал о каких-то обстоятельствах. Может, уже были какие-то личные отношения. Так что тут мы ничего пока сказать не можем, но, может, и найдется что-то. Потому что дневники все-таки открываются потихоньку. Они же не все опубликованы. В том числе «Берлинский дневник», например. Вот я как раз сегодня его разглядывал, он сохранился, но, к сожалению, большая часть его больна грибком. То есть там надо страницы отдельные, ну, какие-то куски можно вычитать. Может быть, там какие-то откроются тайны.
Ну вот еще одна загадочная история – это анкета Поплавского, заполненная не до конца в 26-м году. Он пишет «Владею миром, будучи поэтом», на вопрос об имуществе. Но любопытно то, что это советская анкета ленинградского госстраха. Вряд ли он собирался страховаться в СССР, но отвечал, как будто развлекаясь, и вроде тоже загадка, зачем он это делал.
Да, тоже не очень понятно. То есть то, что после появления посредства советского в Париже контакты между парижскими поэтами и русскими литераторами усилились, да, то есть и были какие-то настроения попутнические, как известно, в том числе и у Поплавского, да. Но, тем не менее, не очень понятно. То есть анкета советская, она каким-то образом к нему попала. Действительно, видимо, он написал это, развлекаясь, но... Может, это отражает какие-то его настроения все-таки, да, ну, какие-то контакты с советскими людьми, потому что представители посольства и торговых всяких организаций, которых было достаточно много уже, появлялись на поэтических вечерах, Поплавский общался с Даневичем, который в ту пору как раз работал помощником или переводчиком секретаря советского посредства. То есть эти контакты были, там эти недолгие иллюзии развеялись вскоре. Ну и Поплавский, в общем, как я понимаю, в Россию не стремился.
Но, тем не менее, с интересом следил за тем, что там происходит.
Да, да, он с интересом следил, там некоторые же возвращались, их общий приятель со Зданевичем Владимир Свешников, он же вернулся в Россию, где, конечно, быстро был арестован и всю оставшуюся жизнь провел в заключении. Так что, ну, эти настроения были, да, просоветские, довольно активные.
Попутчики.
Да, угу. Да-да-да, они так себя считали, их считали так те, кто попутчиком не был и критически об этом высказывались. Ну, а Зданевич в какой-то момент для себя, наверное, тоже имел, возможно, какие-то планы. Брат его звал назад, говорил, что настоящая жизнь литературная происходит вот здесь у нас. Бросай жить в своих иллюзиях, возвращайся. Он, кстати, участвовал, Зданевич, в выставке декоративных искусств в Париже в 25-м году в павильоне советском.
Сергей, расскажите, пожалуйста, об истории Гилейского-Поплавского. Это далеко не первая книга, и в эту книгу вошли очень многие тексты, которые вы уже публиковали раньше. Вы занимаетесь этим много лет. Вот с чего началось и какие были шаги, какие были ступени?
Да, вот до этой книжки было 4 издания. Собственно, первое было в 1997 году. Оно появилось благодаря моим контактам, начавшимся уже в начале 90-х, с режиссером Гейро, французским славистом, который в основном занимался Ильей Зданевичем, разбирал его архивы и довольно многое там находил. И мы издали с ним 2 томика Зданевича. И он нашел папку со стихами Поплавского в архиве Зданевича и предложил мне опубликовать. Это, собственно, было первое издание, 97-й год. Там же переписка была Поплавского со Зданевичем. Потом со мной связалась женщина из Литмузея, в которую попала часть архива Поплавского, подаренная наследниками душеприказчика Поплавского Татищева. Вот эта часть оказалась в Литмузее, она предложила издать. И, собственно, вышла тогда «Додофония», это 99-й год. Потом со мной связалась Мария Васильевна Розанова. То есть получалось так, что все время кто-то на меня выходил, видимо, из-за первого издания этого. Я, в общем, и не знал о том, сколько архивов и где они находятся. И вот оказалось, что вторая часть Парижского архива хранится у Марии Васильевны Розановой. Она больше заинтересовалась, правда, рисунками Поплавского и говорила, давайте сделаем книжку с его рисунками. Я приехал в Париж, начал смотреть архив, обнаружил множество неизвестных стихов, собрал это все и сделал еще одну книжку. Это была книжка «Орфей в аду», уже в 2009 году, в которую вошло довольно много из того, что я там нашел, но совсем далеко не все. Потом я подготовил еще одну книжку, она называлась «Небытие», это уже 13-й год, куда тоже вошла часть из этого Парижского архива, то есть вот 4. Но при этом у меня осталось еще довольно много, потому что я у Марии Васильевны все скопировал, что мог. У нее стоит в доме копировальный аппарат. Что-то переснял просто на фотоаппарат. Например, тетради с его черновыми записями. Вот это все сейчас удалось использовать в нынешней книге. И старая опубликованная, и не обнаруженная мною тогда. Ну, я как бы детально не все рассмотрел, например, в черновиках. Версии того, что было опубликовано, и просто не опубликованные стихи. Получилось довольно много вместе с незаконченными. Там 240 штук.
Совсем неизвестных не так уж много.
Ну, там 20 или 30 штук неизвестных совсем, которые впервые. И есть еще разные версии, иногда более полные, того, что было опубликовано. То есть на 2-3 строфы, например, больше. Я выбирал варианты тоже по там, целому ряду принципов.
Работать ведь с рукописями Поплавского сложно. Я посмотрел некоторые черновики, фотографии которых вы публикуете. Это вообще для текстолога мучительная задача разобрать, куда уходит строка и что за ней следует.
Да-да-да, это действительно оказалось очень тяжелым делом, потому что там действительно есть машинописные автографы, есть и даже страницы из верстки невышедшего сборника, да, он планировался в 27-м году, но так и не вышел. Он назывался «Дирижабль неизвестного направления». Но очень много рукописей, в том числе черновых, почерк чудовищный. Иногда не все буквы написаны в слове, иногда слово разорвано на 2 или 3 части, наоборот, слова объединяются, или буквам пишут совершенно одинаково. Одинаковые крючки. В общем, догадываться приходится подолгу иногда. Я с этим сейчас как раз сталкиваюсь, потому что занимаюсь следующими даже двумя книжками Поплавского, более ранние.
Ну, там ведь есть заумные фонетические тексты, с которыми никакая проверка орфографии не справится.
Заумные стихи, их там несколько, они, к счастью, напечатаны на машинке и существуют в разных вариантах, в разных архивах. То есть книга же представляет собой сводный том, да, там по разным, сейчас даже по четырем архивам получилось, потому что еще один архив появился.
Вот я как раз хотел вас спросить о калифорнийском архиве, который хранил Саймон Карлинский, ныне уже покойный, и который первый издал собрание сочинений Поплавского еще в 80-е годы. Да, трехтомник. Да. Прекрасно изданный, но глубоко неполный. Вот расскажите, пожалуйста, о судьбе вот этих рукописей.
Трехтомник действительно глубоко неполный. В основном это переиздание книжек, которые выходили, ну, одна книжка выходила при жизни Поплавского, остальные публиковал Николай Татищев посмертно, сам составляя уже по своим каким-то соображениям эти сборники. Но в этот трехтомник, в общем, ничего не вошло из архивов. Так вот эти тетрадки со стихами, они сохранялись до недавнего времени, пока Андрей Устинов из Стэнфордского университета не передал мне снятые им вот эти страницы, этих тетрадок. Это две тетради со стихами, 24-й и начало 25-го года. Собственно говоря, там обнаружились и новые стихи, и стихи, и там другие версии. Версии отличаются, как вы понимаете, не только строками, но и разными посвящениями, эпиграфами и так далее. Я это по возможности старался либо использовать в основном корпусе текста, либо дать в комментариях. В частности, эти тетрадки сейчас помогают в работе над следующим томом, который будет касаться более раннего периода. С момента появления Поплавского в Париже до момента, когда появляются стихи, вошедшие в уже изданную сейчас книжку.
Вслед за Вадимом Андреевым вы пишете о борьбе за Поплавского. И я объясню нашим слушателям, что речь идет о том, что публикаторы его стихотворений пытались Поплавского упростить и сделать более понятным для тогдашней аудитории. А вы восстанавливаете то, что они испортили в его стихах.
Там такая, ну, довольно сложная и запутанная история, потому что эти стихи правились публикаторами уже, ну, в частности, Николаем Татищевым. Я же даже привожу в этой книжке страницы верстки, где почерком Татищева видны исправления слов, строк и даже строф. И в таком виде, в исправленном, это и публиковалось Татищевым, и потом это перекочевало в современные издания. То есть эти версии стали как бы каноническими, да, но это версии, дописанные и исправленные другим человеком.
Но он делал это из лучших побуждений.
Конечно, конечно. Он делал это из соображений популяризации, чтобы он был как бы более понятен, потому что Поплавского в стихах заносило в разные стороны. Кроме того, что там есть заум, около заум, всякая масса вольности, нарушений поэтических размеров, нецензурные слова и так далее, и так далее. Все это, конечно, не находило места в печати. И после смерти, и при жизни Поплавского, то есть из этого большого массива, который я даю в книжке, это всего несколько лет, опубликовано было меньше четверти в целом и при его жизни, и посмертно. Так что огромный массив – это, ну, больше сотни, я думаю, стихотворений, они просто пролежали в архивах, в разных. Притом архивы были еще разделены, что сейчас, конечно, усложнило задачу для тех, кто хочет все собрать. Они в разных странах находятся.
Воинственное счастье души не принимает ложности искусства. Коль есть враги, беги, врагов души. Коль есть любовь, скачи к объекту чувства. Я прыг на лошадь, завожу мотор. Он ан стучать и прыгать с легким ржанием. Вскачь пересекли мы души плато. Снижаемся в долину между зданий. И ан с разбега в тесное кафе. Трещат посуда и пустые люди. Конь бьет хозяина рукой по голове. Мнет шинами, надутыми, как груди, живых вбирая через ноздрей насос, в проход назад выбрасывает мертвых. Но вы, знак вопросительный на морду, ему накидываете, как лассо. Он бьется, выпуская синий дым, он рвется под шофером молодым, и как кузнечик прыгает огромный к шестому этажу, где вы живете скромно. Ми застывает на большом комоде, в летящей позе по последней моде. Берешь ты статуэтку на ладонь, но, ах, увы, роняешь не в огонь, а лишь на твердый пол, на крепкий напол гребут осколки красной девы лапы, нас бросили в помойное ведро, но оное взорвалось, как ядро. Мы вновь летим, искусству вопреки, с обрега прыгаем, лови любви реки, пока бензин дымящийся сей чувства в лед мрамора полярный ветр искусства не обратит, чтоб конь, авто и я на длинной площади согласия недвижно встали, как для любопытства, для ванны солнечной или просто из бесстыдства.
Ну а давайте теперь объясним. Вот эта книга «Дирижабль осатанел» — это книга, которую сам Поплавский хотел видеть именно в таком виде, с такой последовательностью текстов.
Я думаю, что нет. Дело в том, что название «Дирижабль осатанел» произошло от вот этого словосочетания, которым он помечал свои рукописи. Да, на многих стихах рядом с ними стоят маргиналии, значит, написано «Дирижабль осатанел». То есть это очень часто используемое словосочетание, которым он, видимо, обозначил некий свой проект в 30-е годы уже. Потому что в 30-е он задумал некое свое собрание сочинений, составил список книг, томов, того, что он как бы думал издать или, по крайней мере, вот таким образом это все собрал для себя и весь свой период творчества каким-то образом разложил на разные тома. Там есть второй том, он называется просто «Дирижабль». Это может относиться как к «Дирижаблю неизвестного направления», к сборнику, который тогда не вышел. И под этим названием в 1965 году Татищев опубликовал сборник своего состава. Так он может относиться к «Дирижабле сатанил». То есть, мне кажется, что это два родственных проекта. Я просто решил использовать это название для книги, потому что не хотел повторять «Дирижабль неизвестного направления», ну, путать, потому что это будет, по сути, уже третья книжка с таким названием. Первая «Невысшая», вторая «Татищева», и вот третья была моя такая. Я решил назвать словами Поплавского просто немножко другими, да.
Мне кажется, замечательное название, тем более, что оно похоже на название какого-то немого сериала или комедии какой-то, или приключенческого фильма. А ведь стихотворение Поплавского очень кинематографичное. Кажется, что мы смотрим ускоренный немой фильм, и все время меняются планы. Кто-то летит, куда-то плывет, кто-то бежит. Все находится в постоянном движении и мелькает. Вот такое ощущение.
Да, это правда. Я просто, вот, наверное, завершу то, что я недоответил на ваш вопрос еще в том смысле, что нет, конечно, Поплавский не хотел опубликовать все 240 этих текстов под этим названием. У него там текстов меньше в его плане. Я сейчас точно не помню, но вдвое уж точно. Но я собрал просто все, в том числе и то, что он не включал в издание. И то, что, ну, по каким-то причинам он тоже понимал, наверное, что если он хочет сделать книжку, то она не может содержать там 240 стихов в тот период времени.
Да, 500 страниц сейчас, я скажу, что в вашей новой книге, да? Считая комментарии, предисловия и приложения.
Да, насчет кинематографичности вы совершенно правы. Ну и про живописность здесь надо сказать, потому что, в общем, из каждого стихотворения практически встают очень яркие, выпуклые образы.
Кубизм, да, в первую очередь. Кубистическая картина представляется очень часто.
Да, возможно, и кубистическая. Я думаю, что это и связано с его живописными интересами и увлечениями, да, потому что он все-таки в какой-то момент времени считал себя художником. К сожалению, я не видел, кроме рисунков в тетрадях или на листах рукописи, никаких его работ. Но у него была и живопись, и какая-то графика, которая сохранилась где-то, но где она, я не знаю. Кубистические вещи там тоже есть. А рисунки на полях автографов, ну, в каком-то смысле и сюрреалистичные, и, в общем, очень дополняют эти стихи. Поэтому я какие-то страницы пытался воспроизвести с рисунками в книге.
Ну вот вы уже начали говорить о том, что вы готовите следующее издание Поплавского, ранние тексты, что у вас есть его немецкий дневник. Что еще неизданного и что вы готовите?
Да, есть довольно большой корпус стихов с 21 по конец 24 года. То есть, когда уже начинается «Дирижабль осатанел», условно, да, вот в этой книге, это ноябрь-декабрь 24 года. Вот до этого, с момента приезда в Париж, какое-то время он был в Берлине, вот весь этот корпус текстов существует. И сейчас я почти уже подготовил, то есть собрал, расшифровал, слава богу, что там более внятные рукописи в основном. и есть машинописи из других архивов. Но совсем мало опубликован еще более ранний период. Может, это будет еще одна книжка. Это «Юг России. Константинополь». Как вы знаете, он после революции с отцом двинулся на юг. И там в 18-м году он уже был в Харькове. Потом он оказался в Крыму. Есть стихи, помеченные, например, «Алупкой» или «Ялтой». Это начало 19-го года. Сначала это довольно интересные, кстати сказать, но более конвенциональные тексты, да, потом это футуристические, иногда подражательные, иногда очень самостоятельные тексты. Некоторые из них предварены эпиграфами из Маяковского, например, или Хрисанфа, футуриста, или, например, из Большакова. Есть большая поэма в прозе «Истерика истерик», я ее уже публиковал. Там и Крученых есть в эпиграфах. И Ницше из «Заратустры», и Крученых.
Это вечный вопрос публикатора. Не делаем ли мы плохую услугу поэту, если издаем его первые пробы пера, его ученические, юношеские тексты?
Вопрос совершенно правомерный. Я для себя его тоже задавал. Просто мне так не показалось, ну, что это совсем пробные ученические вещи. Более пробные ученические, они еще раньше, там, 17-й год, например, есть тетрадка со стихами его гимназическими. Я ее не планирую публиковать, может быть, только частично, ну, в примечаниях как-то использую. А что касается текстов там 19 по 21 год, когда он уехал из Константинополя, там, во-первых, есть достаточно зрелые вещи, хотя писал 16-17-летний человек. Кроме того, как вы знаете, наверное, он был опубликован, он опубликовался в «Альманахе радио» в конце 19 года. Его стихи под названием «Герберт Уэллсу» были тогда опубликованы Вадимом Баяном. И был некий круг такой околофутуристический. Есть совершенно зрелые, очень интересные вещи, которые, мне кажется, очень объясняют то, что было потом в середине 20-х. Очень много фантастических образов, я бы сказал, даже сюрреалистических образов. Такой футур-сюрреализм возникает в эти годы, при том, что, как вы знаете, первые сюрреалистические тексты во Франции – это же тоже 19-й год, по сути дела, до образования еще движения. Там десяток поэм есть, не все из них поддаются расшифровке, но большую часть я все-таки вот сейчас успешно доделываю. И мне кажется, что тексты очень интересные. И не только футуристические, там есть и лирические очень интересные эксперименты. Некоторые из них он не забросил в тетради, а потом перепечатал на машинке в отдельной тетради, и это долго сохранял. То есть мне кажется, что он не отбрасывал для себя этот период.
Сергей, вы живете в Белграде, причем уехали уже довольно давно, вот до этой новой волны эмиграции. Почему Белград и как издательство существует в России в то время, как вы находитесь в Европе, тем более теперь, когда очень многие связи просто разорваны по, так сказать, внелитературным причинам?
Ну, почему Белград? Я выбирал по разным параметрам для себя. Ну, здесь у меня были уже к тому моменту друзья, когда я переехал сюда, ну, 8 лет назад. Хотя я появлялся в Москве первое время довольно часто, когда билеты были не так дороги, когда не было этого ковида и тем более войны. Я работаю так же, как в Москве, ровно так же за компьютером. Сейчас же все это можно сделать удаленно. Можно отправлять в типографию PDF-ы, поэтому это не составляет труда. Многие вещи находятся через интернет, связываться с людьми тоже достаточно просто. Книги там приводятся на склад, дистрибьютор их распространяет.
Но я вижу, что югославская тема появилась в вашем издательском портфеле благодаря вашей жизни в Белграде.
Да, да, есть две книжки, может быть, будет еще третья. Я просто заинтересовался какими-то темами здесь, что-то разыскивал, был в музеях, там была выставка большая Любомира Мицича, например, которую я сделал книжку. Потом заинтересовался Растко Петровичем, тоже сделал его книжку. Это авангардисты разных конфессий, так скажем, не дружившие между собой, но тоже представляющие вот этот срез нового югославского искусства на тот период времени. Мне это показалось интересным. Я этим занялся с удовольствием и, может быть, сделаю еще одну книжку в будущем году.
Я вижу, что у вас большие планы, и я очень рад, что издательство, чуть ли не старейшее из независимых издательств, которые существуют, старейшее, наверное, да, ведь оно возникло в 92-м году.
Оно зарегистрировано было формально в самом конце 89-го года, то есть буквально перед Новым годом. Но, знаете, я вместо того, чтобы иметь готовую книжку и потом зарегистрировать, я сначала зарегистрировался и потом начал набирать контакты, продумывать планы, что-то пытался даже издать. Ну, например, не получился тогда «Змеисос» Егора Радова издать, потому что цензура «Главлит» эту книгу отверг. И я ее в том году не смог издать, смог только в 92-м. Это был один из первых планов.
В общем, издательство уже, считайте, 30 с лишним лет. Наверное, ни одно издательство не выжило с тех пор. Так что я вас с этим поздравляю и очень рад, что издательство существует и выполнено планов. И давайте в конце нашего разговора снова вернемся к Поплавскому. И я попрошу вас назвать стихотворение Поплавского, вспомнить из этой новой книги, которая вам нравится больше всего, даже если оно было опубликовано прежде, и диктор его прочитает в конце нашего разговора.
Мне, конечно, больше всего нравится то, что я обнаружил в последнее время, но оно матерное стихотворение, не знаю, смогут ли это прочитать. Это «На толстый зад, на небольшие бедра». Оно просто интересно тем, что в книге «Орфей в аду», которую я упоминал,
оно
я не знаю об этой версии, да, опубликовалась искаженную, ну, переделанную версию, там буквально вскоре он переделал, я так понял, там тот же месяц, по-моему. Но она как бы такая приемлемая вполне, то есть там «малофью» заменил на «малофи» и так далее. И там «бедра на ведра».
На толстый зад, на небольшие бедра, шасть капает немало малафьи. Склонился ут еще как будто твердый, и в мошну ссутся спящие воробьи. Удить ли рыбу, выпускать ли риву, все ут под корень карий подсечен. Болит как бы, или вернее ибо, ободран брык, работой увлечен. Еботой усечен и обеспермен, пирамидоном превращусь к себе». Идёна мать, хоть незаконен термин, спасай, о сирич, ут с гребе. О дури дрочь, не неумолчный кортик, сопливое исчадие зачах, чтоб снова шасть, как из коробки чертик, в ногах у ног или на других ногах.
Стихотворение Бориса Поплавского из книги «Дирижабль сатанел», которая вышла в издательстве «Гилея» под редакцией Сергея Кудрявцева. Выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!